Наступило время Библии, поэтому, пожалуйста, открывайте Слово Божие. Будем с вами вместе читать, будем рассуждать. Сегодня мы с вами будем продолжать нашу тему о дарах Святого Духа. Мы с вами служение за служением берем по одному дару, двигаемся вперед. Вот уже несколько месяцев, потому что перемежаются, нужно и другие темы освещать. И сегодня у нас особый день, вы, наверное, это уже увидели, поняли, потому что этот стол с вечерей, сегодня у нас вечеря будет, и в программках вы это видели у себя. Но, тем не менее, мы решили не отступать, и сегодня продолжить эту тему о дарах. Давайте немножко вспомним. Мы с вами многое уже изучали. Мы увидели, что дары даются Духом Святым, как Ему угодно, не как хочет человек. И как бы человек ни просил какой-то дар, Господи, я очень хочу, но вот мне этого дара вот, ну, не хватает, я вот без него вот, ущербный христианин. Не получится. Дает Он, как Ему угодно. И нигде не видели, чтобы человек, уже рожденный свыше, молился о получении какого-либо дара. Да? Не говорит нам об этом Слово Божие. Дары даны для того, чтобы служить другим, не себе любимому, да? А дары даны для того, чтобы служить телу. То есть, соответственно, дар не может за закрытой дверью проявляться. Ну, как-то тогда нелогично будет, да? Если дары даны для того, чтобы послужить. Дары даны для того, чтобы тело развивалось, чтобы тело росло. И мы видим примеры, как, например, апостол Павел, будучи больным физически человеком, тем не менее не мог исцелить самого себя и не делал этого. Он говорит, попросил я у Господа, трижды попросил, ну не дал Господь. Сказал, что это жало в плоть оставлено. Да? То есть, но других он мог исцелять, и даже видели, читаем пример деяний апостолов, когда он воскресил мертвого человека. Какие дары мы с вами уже проходили, давайте вспомним. Мы смотрели, что дары разделяются на два вида, да? Вербальные, то есть дары говорения, и дары служебные, дары служения. Мы с вами уже проходили апостола. Какие еще дары проходили? Дар пророка, дар учителя, евангелист, пастырь, пастырь-учитель смотрели, да? Еще какие дары проходили? Дар начальника, дар управляющего, кормчий, очень хорошо. Еще какие дары? Дар даяния или раздавателя, да? Хорошо. Действительно, много уже мы с вами прошли. Как интересно, что еще много и осталось. Да? По крайней мере, столько же. И сегодня мы попробуем с вами сделать так, мы за одно служение пройдем с вами два дара. Ну, попробуем, да? Я думаю, что уместятся эти дары. Нужно смотреть как бы в паре, для того, чтобы смешались, чтобы можно было сразу посмотреть, что у них общее, чем они различаются. Итак, первое, с чего мы с вами начнем. Послание к Римлянам, 12 глава, 6-7 стих. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении». Из этих двух стихов мы один с вами не прошли. И вот то, что сегодня будем смотреть, дар служения. Да? Очень интересно. В первом послании Петра, 4 глава, 10 стих, Петр говорит так. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Интересно получается. Смотрите. «Имеешь дар евангелиста, будь евангелистом. Имеешь дар пастора, будь пастором. Имеешь дар служения, служи служением». Какое-то масло масляное, да, получается? Но, тем не менее, исходя из этого текста, из 12 главы 7 стиха, мы видим, что контекст идет о перечислении духовных даров, да? Значит, служение – это такой дар. Итак, дар служителя. То, что нам нужно с вами понять, мы просто будем разбирать, мы просто будем смотреть разные тексты, чтобы просто разобраться. Цель, для чего мы с вами взяли эту серию наших с вами разборов, чтобы мы с вами разобрались, какие дары Бог дарует Духом Святым в своей церкви, чтобы мы поняли вообще, какие дары бывают, и чтобы мы поняли, какой уже таки дар у меня. И чтобы я этим даром начал служить, чтобы он не лежал, не пылился у меня на полке, чтобы тем самым я не угашал Духа Святого. К сожалению, разговаривая с разными людьми, которые называют себя христианами, иногда видишь, что люди даже не пытаются проанализировать и понять, а какой у меня дар. Или они сказали, у меня вот такой дар, причем выбрали себе удобный, и им и не пользуются. По какому принципу выбрали, непонятно. Кто-то им сказал, или еще что-то произошло, но сказал ли об этом тебе Бог, увидел ли ты это в реальности, что это твой дар, и служишь ли ты постоянно этим даром. Это мы должны разобраться для того, чтобы потом не пришлось нам отвечать перед Господом за то, что мы что-то не так делаем или что-то мы просто не сделали. Итак, дар служения. Много раз встречали упоминание этого дара в Писании. Я думаю, что это одно из немногих слов, которые мы с вами знаем даже по-гречески. Да? Знаете слово служение по-гречески как будет? Да? Диакония. Известное такое слово. Диакон у нас есть. Диакония – это греческое слово, которое и стоит в этом тексте. Как же дословно переводится? Значит, обслуживание, благотворительная помощь, должность, работа, служение, служба. Упоминается применительно домашних обязанностей, упоминается применительно к религиозному духовному служению, вообще о служении служителей в церкви, упоминается как... когда связано с апостольским служением и как служение вообще верующим, и даже упоминается как о служении Духа Святого. Посмотрим сегодня различные аспекты, может быть, что-то сможем понять, разобраться. Значит, то, что мы с вами посмотрели до этого в тексте, Римлянам 12:7 употребляется в контексте как одно из дарований, получаемых святыми от Духа Святого. Нам нужно посмотреть различные тексты, потому что существует некоторое смятение в понимании этого дара, некоторая путаница, потому что это слово употребляется относительно разных аспектов и применяется к различным лицам. Поэтому посмотрим. Значит, посмотрите, например, это слово мы встречаем употребительно к ангелам. Я прочитаю послание к евреям, 1 глава, 14 стих. Об ангелах сказано так. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Применяется к ангелам. Ангелы, служебные духи, которые вот Богом даются детям Божьим. И спрашиваешь у человека, у тебя ангел-хранитель есть? А он говорит, ангелы-хранители, они есть только у маленьких деток. Ну, интересно, я согласен, у маленьких деток есть ангелы-хранители. Но если ты не детка Божия, то у тебя и нету. Если ты детка Божия, то и у тебя, значит, должен быть ангел-хранитель. Ну, в реальности, например, когда я за рулем еду, то я знаю, что этот микроавтобус десяток ангелов точно держит, а то бы я перевернулся. Я такой, потому что водитель хороший. Ангелы есть у каждого Божьего дитя. У кого-то даже их несколько, да? Не только ангелы-хранители. Хорошо. Следующее, где упоминается в употреблении к различным святым. Давайте прочитаем тоже послание к евреям, 6 глава, 10 стих. Послание к евреям, 6 глава, 10 стих. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Употребляется применительно к святым, причем о святых, которые послужили и служат другим святым. И здесь постоянное время, и здесь настоящее время. Это то, что вот происходит в настоящий момент, и не предвидится, что оно будет прекращаться. Следующий стих, который мы с вами посмотрим, это первое послание в Коринф, 3 глава, 5-6 стих. Кто Павел? Я прочитаю, можете не открывать. Итак, кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Здесь названы Павел, Аполлос, вот эти вот служители названы. Причем здесь употребляется, уже закончили свое служение. Да, здесь уже как бы прошедшее время здесь указано. И здесь мы видим относительно апостолов это говорится. 2 Коринфянам 11 глава 8 стих. Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Павел служил святым, находясь в городе Коринфе. Да? Хорошо. Вот интересно, к ангелам, святым. Кто выше, ангелы или святые? Тут можно посмотреть, кто кому служит, да? Тогда понятно будет, кто для Бога ценнее. Да? Если ангелы, служебные духи, посылаемые на служение тем, которые наследуют спасение, вообще, за кого умер Бог? За ангелов? Нет, он умер за людей, искупленных, да, его кровью. И тут как бы по нарастающей идет, и вот следующий стих, который я хотел бы прочитать, Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Очень интересно, что мы видим, что Иисус Христос, эта цель Его прихода на землю была послужить. Вот это вот, ну, самый великий диакон, который существует, да, это Иисус Христос, который это диаконское служение Он и нес. Итак, вот если вы дома еще посмотрите этот отрывок, 20 глава Евангелия от Матфея, с 20 по 28 стих, то там также есть о том, что и ученики, они служили друг другу. Но самый главный пример, конечно, служения – это Иисус Христос. Послание в Эфес, тот отрывок, который мы с вами разбираем периодически, когда упоминаем о дарах Святого Духа. Бог ставит служителей в церкви для совершения святых на дело служения, да, для созидания тела Христова. То есть все святые должны служить, так как все святые имеют какие-либо дары. Но чтобы хорошенько разобраться все-таки в этом даре, давайте мы с вами посмотрим Деяния апостолов, 6 глава. Вот открывайте, пожалуйста. Думаю, уже знаете, о чем там идет речь. Помните, это избрание первых диаконов. Избрание первых диаконов. Открыли? Итак, читаем. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». Вот интересно, для чего эти люди были избраны, скажите, вот, мы видим, что это определенные люди были избраны. Давайте сначала, какая ситуация там сложилась, что была необходимость избрания вообще такого вот диаконского служения, введения в церкви? Там был конфликт какой? Пренебрежение одних другими, старицы, но здесь немножко нужно брать контекст вдовиц. Здесь надо брать контекст еврейского вот, мировоззрения, понимания. Они же все при синагогах воспитывались, и при синагогах было такое понимание, как нищая корзина. То есть это вот необходимое на один день пропитание, которое выдавалось вдовицам. И они, видно, в Иерусалимской первой общине, они следовали этому обычаю, и они заботились о вдовицах, раздавая им необходимое для них. И вот теперь, когда произошла эта проблема, то ставят этих людей. Значит, что они должны были делать? Ситуацию мы с вами увидели. Что они должны были сделать? О материальном должны были заботиться, да, о столах. Они должны были разобраться в создавшейся проблеме, в создавшейся конфликтной ситуации. Они должны были послужить всей церкви, в частности, послужить ропщущим вдовицам, тем, которым было плохо. Наверное, не просто так на пустом месте они начали роптать, недовольство у них появилось. Но по каким характеристикам выбирали этих людей? Посмотрите внимательно. Вот стих, например, третий. «Итак, братья», это апостолы говорят, да? «Итак, братья, изберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа мудрости, и их поставим на эту службу». Значит, первая характеристика этих людей какая? из среды себя. Совершенно верно. Это должен был быть тот человек, которого знали люди. Не тот, которого там прислали откуда-то, да? А это должен быть тот человек, которого знали. Он изведанный из среды себя. Его знают. Что означает изведанный? Проверенный, он живет перед ними, они видят его жизнь, они видят прозрачность его отношений, да, в семье они видят, какой он в общении с другими людьми, они видят и понимают этого человека, о котором добрая слава идет, совершенно верно. И этот человек, посмотрите, исполненный Духа Святого, имеет мудрость от Бога. В дальнейшем, если мы просмотрим судьбу этих людей, помните, Филипп, тот, который открыл дверь веры для Эфиопии. Эфиоплянин, когда там покаялся, и потом поехал к себе туда, в Эфиопию. Потом он пошел, мы видим его в Самарии, когда он там открывает церковь в Самарии. Да? Это те люди, которые не только должны были заботиться о материальном, потому что человек, имеющий Духа Святого, он не может вообще-таки молчать. Человек, который имеет мудрость от Бога, он не может только заниматься какими-то материальными делами. Это человек, во-первых, должен быть духовный. И мы видим потом этих людей, что действительно у них было духовное служение. И для того, чтобы разобраться в материальных трудностях, в материальных проблемах церкви, недостаточно, чтобы человек имел бухгалтерское образование, недостаточно, чтобы человек умел хорошо деньги считать, да, как Буратино до пяти. Этот человек должен быть духовным, этот человек должен иметь Духа Святого, этот человек должен быть лицом доверия. Да, ему доверяют, его знают. Дальше, когда мы читаем то, что, например, в посланиях апостол Павел пишет, он описывает так, какими должны быть эти люди. Если вы откроете сейчас первое послание к Тимофею, то в третьей главе мы с вами сумеем прочесть несколько характеристик этих людей. Первое послание к Тимофею, третья глава. Диаконы также должны быть, я читаю с 8 стиха. Первое послание к Тимофею, третья глава, с 8 стиха. Диаконы также должны быть честны, недвуязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа. И как об этих людях красиво сказано, да? И как сложно быть таковым. Но, тем не менее, мы видим, вот это те люди, которые исполняют именно это служение. Вообще, слово «служение» также оно применяется в контексте отношений, взаимоотношений «учитель-ученик». Давайте посмотрим так. «Учитель-ученик». Я прочитаю из книги «Деяния апостолов», 19 главы, 22 стих. «И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии». Интересно, вот те, которые служили Павлу, в чем они ему служили? В каком смысле они служили Павлу? Как это служили Павлу? Ну, ваши предположения, ваше мнение, говорите. Вот апостол Павел, он находится в Асии. Что он делает в Асии? Проповедует, благовествует, новые церкви открывает, насаждает. Кто такие служившие ему? Те, которые помогали во всем. Где-то подтащить чемоданы помогали, а где-то, когда Павел с одним разговаривает, и здесь вопрос возник, он может оставить на одного из этих служителей и этот разговаривать. И посмотрите, какие ведь люди, да, упомянуты Тимофей и Ераст. Ну, Тимофей, кто это? Кто был Тимофей, кто знает? Епископ Малой Асии, да? Епископ над несколькими церквями этот человек был. Ну, в дальнейшем он стал. Это молодой человек, который в 16 главе Деяний апостолов, он появляется впервые, когда его приводят к Павлу, знакомят его с Павлом. Мать у него была иудеянка, отец эллин. И вот Павел берет его к себе в ученики, и он с ним вместе трудится. Тимофей служит ему до тех пор, пока этот человек, который служит Павлу, вырастает того человека, который стоит, управляет несколькими церквями. Да? Кто такой Ераст? Интересная личность, о которой были в свое время споры и в богословии, и в истории. Человек, который упоминается в Библии несколько раз. Например, он упоминается еще римлянам, 16 глава, 23 стих. Ераст, городской казнохранитель и брат Кварт, там так упоминается. Значит, городской казнохранитель. Он был хранителем казны в Коринфе, а Коринф это был самый богатый город Римской империи. Представляете, он был богаче Рима. И этот человек, который был там министром финансов, в этом самом богатом городе. И вот Павел говорит, что этот человек ему служил. Интересно, когда откопали в раскопках библиотеку коринфскую, и там нашли свитки с перечнями всех министров финансов, которые были в то время. И никакого Ираста там не нашли. Вот атеисты радовались. Вот, наконец-таки нашли. 2000 лет искали, наконец-таки нашли. Все, в Библии неправильно написано, потому что кто такой Павел? Вот он присваивает себе, что у него там министр финансов самого богатого города, видите ли, служил ему. Да, не было такого человека. Интересно, что лет 10 назад раскопки Коринфа продолжаются и по сей день. И вот лет 10 назад откопали вот эту вот дорогу, которая, ну, сейчас прорыт вот этот вот канал. Тогда этого канала не было, там была сухая переправа между двумя морями. Там перетаскивали на себе. И вот это вот та самая дорожка, по которой шли. И раскопали полностью эту дорожку. И очень интересно, на одном из камней есть такая надпись. Ирастус, хранитель казны Коринфской, построил сию самую дорогу на свои собственные деньги перед своим увольнением. Слушайте, никакой библиотеки не надо. Это точно не подделка. Слава Богу, что он оставляет в истории такие вехи, которые доказывают, насколько это замечательно, когда ты точно знаешь, что ты не постыдишься. Когда ты говоришь, что был такой хранитель казны Коринфской. Как библиотеку раскопали? Не, ну, знаешь, Бог раз говорит «был», значит «был». Действительно. Раз Бог говорит «был», значит «был». Итак, служение. Еще где упоминается в отношениях, например, учитель-ученик? То же самое послание к филиппийцам, которое сегодня читал брат Александр. Из 2 главы я прочитаю один стих. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Здесь апостол Павел находится в тюрьме. А когда человек сидит в тюрьме, он говорит, я здесь нахожусь, и я здесь поставлен в тюрьме, Богом поставлен для того, чтобы возвещать Евангелие Иисуса Христа. И этот человек, который служил ему там в тюрьме, чем он ему мог послужить? Ну, во-первых, он тот, который вместе с ним проповедовал. Этот человек, который, ну, в тюрьме, когда больной человек находится, он много в чем может нуждаться. И вот они послали к нему этого человека, как представителя от церкви, который мог бы приехать и послужить Павлу в том, в чем он нуждался. Ну хорошо, все, значит, мы видим, что служение, оно бывает в различных сферах, абсолютно разные сферы, разные нужды, разные виды церковных направлений, в частности, служить можно в благовестии, в Евангелии. Итак, вывод давайте по дару служения, что мы сегодня увидели. Дар служения – это помощь, обслуживание, это чем-то послужить для других, тем, что ты исполняешь нужды святых, тогда, когда какое-то служение, оно всегда нуждается в помощниках, в служителях. И вот этот человек, который с этим даром, он занимается, он подключается к человеку, например, с даром начальника, который стоит и возглавляет какое-то направление служения. Этот человек, который подключается, и без него невозможно, без него дело не будет спориться, потому что церковь очень нуждается в проявлении всех даров, в частности, дара служителя. Сегодня, например, один брат, когда узнал, что сегодня мы будем разбирать дар служителя, он говорит, класс, наконец-таки, мое. Говорю, подожди, почему ты так уверен, что это твое? Ну, замечательно, если человек знает точно, какой у него дар. Это очень здорово. Итак, этот дар, он нужен для единства, он нужен для хорошего функционирования тела Христова, для того, чтобы созидались взаимоскрепляющие связи. Этот дар Бог дает, и Он знает, как использовать этот дар для своего прославления. Да? И любой учитель в церкви, любой евангелист в церкви, он нуждается, чтобы у него был рядом тот человек, который имеет дар служения. Возможность поддерживать все остальные дары, чтобы те остальные были готовы хорошо исполнять свое служение. Нужно включить аппаратуру, нужно подготовить зал, нужно подмести, нужно вымыть пол, нужно еще что-то сделать, и этот человек, он помогает, он видит, ну где-то нужно что-то сшить, где-то нужно что-то сделать, нужно машину отогнать, еще что-то сделать, приготовить. Этот человек, он видит сам, где помощь, и он вызывается это сделать. Этот человек, который чаще не может руководить другими, но когда он подключается в какое-то служение, то это служение двигается гораздо лучше и гораздо быстрее. И его очень часто путают с даром вспоможения. Поэтому давайте посмотрим сегодня сразу дар. Итак, дар вспоможения. Я прочитаю из 1 послания к Коринфянам, 12 глава, 28 стих. «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки». Итак, вот этот дар упоминается среди перечисления других даров, дар вспоможения. Давайте посмотрим, что означает это слово. «Антилепсис» стоит в греческом. «Облегчение», «поддержка», «обмен», «помощь, исходящая от Бога или человека», «ухватиться, чтобы поддержать», «действие, предпринятое ради другого». Обычно это слово используют тогда, когда говорится об оказании помощи, особенно слабым и нуждающимся людям. И так как интересно, что в контексте даров это единственный текст, единственный стих, где упоминается вот именно это слово, как перечисление одного из даров. Но это же самое греческое слово употребляется и в других текстах Писания, поэтому нам сейчас нужно посмотреть другие тексты, чтобы разобраться, что же это такое. Итак, Деяния апостолов, 20 глава, 35 стих. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сказал, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». Видим здесь, да? Поддерживать слабых. Да? Вот это то самое слово, в русском стоит два слова, да, в греческом стоит одно слово. Поддерживать слабых. Послание к Филимону, Филиппийцам, послание к Филиппийцам, 4 глава, 3 стих. «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовестии вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, коих имена в книге жизни». То есть всячески помогать тем, например, кто благовествует. Здесь речь идет о двух сестрах, которые сейчас испытывают большие проблемы в тот момент, когда пишет апостол Павел послание к филиппийцам. И один очень интересный текст, Римлянам 8 глава, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Этот стих почему-то употребляют применительно почему-то к другому дару, но здесь речь идет о воздыханиях неизреченных, их не слышно. Итак, Дух поддерживает, подкрепляет нас в немощах, подкрепляет нас, когда нам трудно, в наших переживаниях. Он лучше знает, в чем мы имеем нужду. Иногда, я думаю, что каждый испытывал такое состояние, когда вот что-то не то, вот что-то не клеится. Как вот о чем бы помолиться? Ты не знаешь сам, в чем проблема-то, да? Вот в этот момент Дух и исполняет эту роль этой функции, этого дара, помогает нам. Итак, мы видим, что относится к Духу Святому, который живет в детях Божьих. Дух подкрепляет немощих. Здесь видна его активная роль в нашей жизни. Он понимает наши беды, он понимает наши трудности лучше нас. Нам не надо даже ему проговаривать подчас. Подчас он-то как раз-таки объясняет нам, в чем же у нас проблема. Итак, вывод. Что такое вспоможение? Помощь, подкрепление, поддержка, снять тяжесть с кого-то, стать одно с человеком, который проходит через трудности, подставить плечо человеку, который в каких-то трудных обстоятельствах находится, для того, чтобы поддержать этого человека. И особая способность видеть нужду какого-то человека, особая способность прийти на помощь именно в тот момент, когда ты в этом нуждаешься. Вот это как раз проявление этого дара. Чаще всего это все-таки связано с физическим, хотя не исключается и духовная поддержка. Ну, такой пример, например, да, дар вспоможения, человек с даром вспоможения увидел вдову, что вот ей трудно, он пришел к ней домой, он побелил ей потолок, там, я не знаю, съездил там, документы помог ей выправить, там, какие-то бумаги оформить, в магазин сбегать, еще что-то такое. Помощь может быть абсолютно разнообразной. То есть, вот если мы будем сравнивать эти два дара, служение и вспоможение, то ясно, четко видно, что вот вспоможение – это больше помощь лично какому-то человеку, но тогда, когда речь идет о даре служения, здесь больше помощь идет именно в каком-то служении, проявление развития какого-то служения церковного идет. Они очень часто идут рука об руку. Есть люди, которые имеют оба эти дары, но я в основном встречаю тех людей, у которых эти дары идут по отдельности. И очень интересно, что вот общее в этих дарах. Хотел бы поговорить о том, что общее в этих дарах. Это люди, они бесконечный альтруист. Человек с этим даром, он до фанатизма, ну, со стороны так кажется, да, что он фанатично, вот он ищет постоянно, кому бы помочь, кто в чем нуждается, предлагает свою помощь, предлагает, и, понимаете, просто добрый, хороший человек, он один раз поможет, второй раз поможет. А этот человек, который имеет один из этих даров, это человек, который помогает бесконечно. Он не устает от этого, он удовольствие. Даже когда он уставший, он получает удовольствие. Знаете, вот трудно, например, увидеть грань между человеком с даром учителя и просто со способностью что-то разъяснять. Но человек, который имеет один из этих даров, очень четко отличается от просто хорошего, нормального человека. И еще одно общее есть в этих дарах. С этими людьми трудно жить. То есть, если, например, супруга имеет дар служения, муж говорит, без тебя там разберутся. Ну почему опять ты? Ну почему ты все время вызываешься? Ну почему? С этими людьми трудно жить. Но с этими людьми так благословенно жить. И пример, друзья. Некоторые люди говорят, что некоторые дары, они более нужны или более почетные, а другие нет. В некоторых дарах больше нужда есть, а в некоторых меньше. Давайте так, вот пример. Считают такой вот дар, такой вот апостол, такие вот дары, они такие вот, хорошо бы вот с таким человеком повстречаться. Представьте себе ситуацию, вы тащите мешок с картошкой. Тяжелейший мешок с картошкой взвалили себе на плечи и повстречались вы с человеком, который имеет дар пророк. Пророк что делает? Обличает. Он говорит ему, и зачем ты взял, да, тебе говорит. И зачем ты взял такой мешок? Он же не под силу тебе. Соразмерять нужно. Так нельзя поступать. Ты надорвешься. Вот он будет идти рядом с тобой и говорить, что ты надорвешься. А представьте, если вы встретились с человеком, у которого дар учителя. И он начнет тебе рассказывать, что, знаешь, вообще-то нехорошо брать сразу такой мешок. Мешок надо, чтобы он лежал плоско на стене вдоль позвоночника, иначе позвоночник изогнется. Или тебе хорошо бы это на два мешка разделить, два приема перенести. Он будет рядом с тобой идти, все время учить тебя, как это надо делать. Скажите, с человеком какого дара вы хотели бы встретиться в этот момент? Человек с даром вспоможения, он просто подставит плечо, полмешка возьмет себе на плечо, положит и пойдет рядом с тобой. Этот дар, который очень нужен Церкви Христовой. И я думаю, что так как мы в Иисусе Христе имеем всю полноту, то хорошо бы нам развивать этот дар, в котором мы видим так нуждаемся мы. Вы посмотрите, кстати, цитату дня, которая у вас в программке. Она будет вам с этим очень созвучна.